Глава 30. Харри огляделся. Он находился в бальном зале. Оркестр играл что-то вроде вальса. Он заметил Ракель. Она расположилась за столом, покрытым белой скатертью, под хрустальной люстрой. По обе стороны от нее сидели двое одетых в смокинги мужчин и пытались привлечь ее внимание. Но ее взгляд был направлен на него, Харри. Это заставило его поспешить. На ней было элегантное черное платье, одно из нескольких имевшихся в ее гардеробе элегантных черных платьев. А сам Харри был одет в черный костюм, свой единственный черный костюм, в котором вот уже много лет ходил на крестины, свадьбы и похороны. Ставя одну ногу перед другой, он заскользил между столами, но дело продвигалось медленно, потому что зал был полон воды. И, вероятно, по поверхности ее ходили большие волны, потому что его влекло сначала вперед, а потом назад, а хрустальные люстры в форме буквы «С» кружились в такт вальсу. Когда Харри добрался до Ракели и уже хотел что-нибудь ей сказать, ноги вдруг оторвались от пола, и его понесло вверх. Ракель протянула руку, встала со стула и попыталась поймать Харри, но не смогла до него дотянуться. Она оставалась внизу, а он поднимался все выше и выше, а потом он обнаружил, что вода постепенно становится теплой и окрашивается в красный цвет, так что сквозь нее уже ничего невозможно разглядеть. Ракель скрылась из вида. Только сейчас он понял, что не может дышать, и принялся отчаянно барахтаться, чтобы выбраться на поверхность. «Добрый вечер, Холли». Харри разомкнул веки. Свет ножом резанул по глазам, и он снова закрыл их. «Трихлорметан. Более известен как хлороформ. Средство, конечно, немного старомодное, но эффективное. Мы использовали его в Е-14, когда нам надо было кого-нибудь похитить», — произнес какой-то человек. Харри бросил на него быстрый взгляд, но ничего не рассмотрел, поскольку в лицо ему был направлен яркий свет. «У тебя наверняка возникло множество вопросов». Голос доносился из темноты позади лампы. «Например, что случилось? Где я? Что этому типу от меня надо?» Во время похорон они обменялись всего парой слов, и все же Харри узнал голос и этот небольшой намек на картавое «Р». «Позволь мне ответить на последний вопрос, Холли. Наверняка он волнует тебя больше всего. Итак, что мне от тебя надо?»
«Бор», — прохрипел Харри. «А где Кая?»
«Об этом не беспокойся». Судя по акустике, Харри находился в большом помещении. Возможно, с деревянными стенами. Точно не в подвале. Но здесь было холодно и влажно, как будто помещением давно не пользовались. Запах нейтральный, как в зале для собраний или офисе. Может, так оно и есть. Его руки были плотно примотаны скотчем к подлокотникам, а ноги — к основанию офисного кресла на колесиках. Краской или штукатуркой не пахло, но Харри видел отблески света на прозрачной пленке, которой был покрыт паркет под его креслом и перед ним.
«Каю ты тоже убил, Бор?»
«Что значит «тоже»?»
«Как и Ракель. И других женщин, чьими фотографиями увешаны стены твоего загородного дома».
Он услышал шаги за лампой. «Я собираюсь сделать признание, Харри. Да, я убивал. Сперва я думал, что не способен на убийство. Но, как выяснилось, ошибался. Шаги прекратились. Не зря говорят. Стоит только начать». Харри откинул голову назад и уставился в потолок. Одну из панелей убрали. Из отверстия торчало множество обрезанных проводов, наверное, для компьютеров. До меня дошли слухи, что одному из наших спецназовцев, Воге, известно кое-что об убийстве Халы, моей личной переводчицы. Когда я проверил эти слухи и выяснил, что именно он знает, то понял, его надо прикончить.
Харри закашлялся. «Все ясно. Это Воге, Вышел на твой след, и ты его убил. А теперь решил убить и меня? Я не собираюсь быть твоим исповедником, Бор, поэтому переходи сразу к казни.
Ты неправильно понял меня, Харри.
Когда все вокруг тебя неправильно понимают, самое время задаться вопросом, а не сошел ли ты сам с ума? Бор, давай, чертов ублюдок, я готов.
Но зачем же так спешить?
Вполне возможно, что там лучше, чем здесь. И компания, надеюсь, поприятнее.
Ты ошибаешься, Холли. Позволь мне рассказать, как было дело.
Нет!
Харри дернулся на стуле, но скотч удержал его на месте. Послушай, пожалуйста, я не убивал Ракель.
Я знаю, что ты убил Ракель, Бор, и я не хочу слышать ни рассказов об этом, ни твоих высокопарных изви...
Харри замолчал, когда лицо Рора Бора неожиданно осветилось снизу, как в фильме ужасов, и только через секунду сообразил, что свет исходит от телефона, лежавшего на столе между ними, который только что зазвонил. Бор посмотрел на мобильник.
«Тебе звонят, Харри».
«Это Каэс Ульнес». Бор нажал на экран, поднял трубку и приложил ее к уху Харри.
«Харри?»
— раздался голос Каи. Он прочистил горло.
«Где? Где ты?»
«Я только что вернулась домой и обнаружила, что ты звонил мне. Я отправилась перекусить в новый ресторанчик по соседству, а телефон оставила дома заряжаться. Скажи, ты ведь был здесь?»
«С чего ты взяла?»
«Мой ноутбук переставили с письменного стола на журнальный столик. Скажи, что это сделал ты». «А то я не на шутку перепугаюсь».
Он смотрел прямо на лампу.
«Харри, ты где? У тебя такой странный голос».
«Да, это сделал я», — подтвердил Харри. «Так что беспокоиться не о чем. Слушай, я сейчас немного занят. Перезвоню тебе попозже, ладно?»
«Хорошо»,
— произнесла она с сомнением. Бор дал отбой и положил трубку на стол. «Почему ты не поднял тревогу?»
— Полагаю, это бесполезно, иначе ты не позволил бы мне поговорить с Кай.
— Я думаю, это потому, что ты веришь мне, Харри.
— Ты прикрутил меня скотчем к креслу. Не имеет значения, чему я верю.
Бор снова вышел на свет. Он держал в руках большой нож с широким лезвием. Харри попытался сглотнуть, но во рту у него пересохло. Бор поднес нож к Харри. К нижней стороне подлокотника. Полоснул, проделал то же самое с левым подлокотником. Харри поднял освобожденные руки и принял протянутый нож.
«Я привязал тебя для того, чтобы ты не напал на меня, прежде чем услышишь всю правду», — пояснил Бор, пока Харри освобождал от скотча ноги.
Ракель рассказала мне об угрозах, которые поступали в ее и твой адрес после раскрытия тобой нескольких громких дел от людей, находившихся на свободе. И я приглядывал за вами.
За нами.
Прежде всего, за ней. Я, так сказать, нес вахту. Точно так же я присматривал за Каи в Кабуле после того, как Халу изнасиловали и убили. А теперь опекаю ее в Осло.
Ты знаешь, что это называется паранойя?
«Знаю». Харри выпрямился и помассировал предплечье. Нож он оставил у себя.
«Ладно, рассказывай».
«С чего начать?»
«Начни с сержанта».
«Принято». «В спецназе нет откровенных идиотов, поскольку игольное ушко, через которое следует пролезть, чтобы попасть в это подразделение, слишком узкое». Но сержант Воги был одним из тех солдат, у кого, как говорится, тестостерона больше, чем мозгов. Вскоре после убийства Халы, когда все только об этом и говорили, до меня дошли слухи, кто-то болтает, что, похоже, Хала очень любила Норвегию, потому что на ее теле было вытатуировано норвежское слово. Я проверил и выяснил, что сержант Воги трепался об этом за кружкой пива в баре. Дело в том, что Хала всегда ходила полностью закутанной в одежду, а татуировка располагалась у нее над сердцем. Совершенно исключено, чтобы она рассказала об этом Боге. И я знаю, что Хала всячески скрывала эту татуировку. Несмотря на то, что татуировки хной — весьма распространенное явление в Афганистане, многие мусульмане считают постоянные наколки грехом против кожи.
— Но для тебя это, выходит, не являлось тайной?
Нет. Кроме мастера, сделавшего татуировку, я был единственным, кто знал о ней. До того, как вытатуировать это слово, Хала проконсультировалась у меня, как оно правильно пишется, и уточнила, нет ли у него также какого-нибудь другого, неизвестного ей значения.
«И что же это было за слово?»
Бор грустно улыбнулся. «Вен. Друг». Хале нравилось изучать языки. Помню, я еще объяснял ей разницу между новонорвежским и букмалом. Очень способная была девочка.
«Но Воги мог услышать о татуировке от тех, кто нашел труп или же производил вскрытие», — предположил Харри.
«Исключено. Два удара ножом». Бор замолчал и с дрожью втянул в себя воздух. «Два из 16 ударов ножом порезали татуировку и сделали ее нечитаемой для тех, кто не знал, что там было написано изначально. Так что это мог знать только тот, кто изнасиловал девушку и увидел татуировку до того, как начал бить ее ножом, так?»
«Да». «Я понимаю, но это не совсем доказательство, Бор».
«Абсолютно верно. Мало того, учитывая иммунитет МССБ, Воги отправили бы в Норвегию, где адвокат средней руки легко снял бы его с крючка».
«И ты назначил судьей себя?»
Роар Бор кивнул. «Она была моей личной переводчицей. Я нес за нее ответственность. Как и за сержанта Воги. Он тоже был моим подчиненным. Я связался с родителями Халы и сказал, что лично привезу ее бренные останки в деревню. Деревня находилась в 5 часах езды от Кабула, причем дорога в основном шла через пустыню. Я приказал Воге сопровождать меня. Через несколько часов я велел парню остановиться, приставил пистолет к его голове и получил признание. Потом я привязал его к машине и поехал. Так называемая D&Q.
Что-что?
Drawing and Quartering. Волочение и потрошение. Наказание за государственную измену, практиковавшееся в Англии в период с 1283 по 1870 год. Приговоренному к смерти вспарывали живот, вынимали внутренности и жгли их прямо у него на глазах, после чего ему отрубали голову. Но перед этим тащили к плахе, привязав сзади к лошади. Это и есть дроуин. И если расстояние от тюрьмы до плахи было большим, осужденному могло повезти умереть по дороге. Потому что, когда он уже не мог идти или бежать за лошадью, его волокли по брусчатке. Мясо сдиралось с него слой за слоем. Это была долгая и очень мучительная смерть. Харри вспомнил длинный кровавый след, который обнаружили на асфальте. «Семья Хала была очень признательна за то, что я доставил домой ее тело», — сказал Бор. «А также труп ее убийцы. Вернее, то, что от него осталось». Они провели очень красивую похоронную церемонию.
«А что они сделали с трупом сержанта?»
«Не знаю. Коттеринг — это, возможно, чисто английская примочка. Но вот отсечение головы — явление международное. А его голову нашли торчащей на палке возле деревни».
«И ты сообщил в рапорте, что сержант пропал по дороге домой?»
«Да».
«Скажи, а почему ты вообще приглядываешь за этими женщинами?»
Молчание. Бор присел на освещенный край стола, и Харри попытался понять, что выражает его лицо, но не сумел. У меня была сестра, его голос звучал бесстрастно. Бьянка, младшенькая. Ее изнасиловали, когда ей было 17. Я должен был приглядывать за ней в тот вечер, но захотел пойти в кино посмотреть «Крепкий орешек». Фильм предназначался для зрителей старше 18. Только спустя несколько лет Бьянка призналась, что ее изнасиловали в тот самый вечер, пока я сидел и наслаждался похождениями Брюса Уиллиса.
«Почему она сразу не рассказала?»
Бор вздохнул. «Насильник пригрозил, что убьет меня, ее старшего брата, если она кому-нибудь скажет хоть слово». Бьянка понятия не имела, откуда этот тип мог узнать, что у нее есть брат.
«А как он выглядел, этот насильник?»
«Она его не разглядела, сказала, что было темно. Или же мозг попросту заблокировал это воспоминание. Я сталкивался с подобным в Судане. Солдаты проходили через вещи столь ужасные, что просто-напросто обо всем забывали. Они могли проснуться следующим утром и искренне отрицать, что были в том или ином месте и что-то видели. У некоторых вытеснение работает прекрасно.